Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Российское информационное агентство «Новости» попросило журналистов подвести итоги уходящего года и вспомнить его самые значимые события. Важнейшим событием уходящего года, по версии РИА «Новости», журналисты назвали рокировку Медведева и Путина. О том, какие еще события минувшего года журналисты, и в частности журналисты Петербурга, считают наиболее важными и почему, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад», сокращенно АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый день.
Отмечу, что Борис Вишневский является членом бюро Российской демократической объединенной партии «Яблоко», а Андрей Дмитриев возглавляет петербургскую организацию, запрещенной национал-большевистской партии. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Нашим слушателям мы также предлагаем, если они захотят, назвать самое главное событие уходящего года, коли мы подводим итоги. Но давайте обратимся к этому списку, представленному РИА Новости. Вообще, вот меня лично очень удивило то, какие журналисты отвечали на вопросы представителей агентства РИА Новости. В этом списке он состоит из 10 пунктов. 10 самых главных событий, я их перечислю. Рокировка 2008, Медведев, президент, Путин, премьер. Второе, война в Южной Осетии. Третье, победа России в международных соревнованиях и конкурсах. Четвертое, изменение Конституции, первое за 15 лет. Пятое, смерть патриарха. Шестое, самороспуск и организация политических партий. Мы об этом отдельно, разумеется, и о каждом пункте тоже поговорим. Седьмое, масштабная внешнеполитическая инициатива Медведева. Восьмое, борьба против коррупции, нацплан. Девятое, переезд Конституционного суда в Петербург. Почему-то это событие тоже. Вот, десятое, смерть Солженицына на последнем месте. Кстати, очень любопытно, что здесь не отмечено, ну, например, ну, как мне кажется, да, это автомобильные бунты, ну, как их называют журналисты в прямое последнее время. Ну, а главное, конечно, экономический кризис. Да, ну хорошо, это как раз вы уже сами будете определять, что здесь нет. Давайте вначале по этим пунктам. Вот рокировка 2008, Медведев президент. Борис, что вы скажете?
Я скажу, что эта рокировка задумывалась в одних экономических условиях, когда, видимо, и господину Путину, и господину Медведеву представлялось, что экономический рай будет продолжаться и дальше, и еще долго. Ну и, конечно же, она задумывалась для того, чтобы реальная власть, как была у Путина, так у него и осталась. Медведеву была отведена роль фигуры чисто декоративной. Я бы, кстати, поэтому даже не считал бы это таким уж суперзначимым событием, и в списке это поставил бы явно бы не на первое место. На первое поставил бы, конечно, экономическую ситуацию и все эти кризисные явления, которые мы сейчас наблюдаем, просто исходя из того, насколько сильно они отражаются на жизни людей. Вот от того, что Путин с Медведевым поменялись местами, жизнь людей не изменилась, на мой взгляд, ни в чем. В нашей стране, по крайней мере. Но, думаю, за ее пределами тоже. А вот кризис затронул куда серьезнее. Другое дело, что сейчас события развиваются не так, как думали в Кремле. Владимир Владимирович надеялся, что он, как и раньше, не будет ни за что отвечать и будет только представительствовать и давать указания, а отвечать будет кто-то другой. Но он, я думаю, во-первых, не учел того, что много лет наших граждан приучали к тому, что именно правительство отвечает за ситуацию в экономике и социальной сфере, а неприкасаемо только президента. Во-вторых, конечно же, он не учел того, что сегодня правительству нужно будет решать сложнейшие экономические проблемы, к которым оно, очевидно, абсолютно не готово. И в первую очередь к ним не готов сам Путин, судя по совершенно неадекватным выступлениям, который он себе позволяет, и совершенно неадекватным с точки зрения интересов граждан тем мерам, которые он предпринимает. Его меры адекватны только с одной точки зрения. Он использует все накопленные государством резервы за это время, чтобы спасти бизнес своих друзей, который, возможно, в той или иной степени аффилирован с ним самим, делает это неприкрыто, ничего не стесняясь. И то, что он не способен изменить ситуацию в экономике для граждан и защитить их, я думаю, достаточно быстро станет понятно большому числу людей.
Андрей, а скажите, а вы бы могли назвать эту рокировку 2008 «Медведев, президент, Путин, премьер» главным событием этого года? И как, по вашему мнению, она работает сейчас или нет?
Ну, я думаю, что вообще в списке этих вот 10 событий, упомянутых, как-то главного события года нет. На мой взгляд, оно совершенно другое, да? И я бы в окончании 2008 года по русскому обычаю вот принято вспоминать покойных. Давайте посмотрим, скольких покойников мы в этом году не досчитались в наших рядах, которые еще год назад были живее всех живых. Знаете, загибаем пальцы. Стабильность, суверенная демократия, устойчивое развитие, наконец, национальный лидер. Дальше список можно продолжать, я думаю, тут многие вспомнят. Но все основные священные коровы, на которых держался действующий кремлевский режим, они к концу года потихоньку передохли. И что мы увидели на вот этом пустом пространстве? На пустом пространстве появился перед телезрителями бывший национальный лидер, который выглядел абсолютно голым, вот как голый король, да? С него сняли этот саван, в котором он пребывал перед нами 8 лет, и в котором его народ обожал, как такого вот властителя. И оказался и в реальных экономических условиях, в условиях кризиса, когда ему пришлось... оказался голым. Посмотрите, что он говорил. Вот рабочий металлург обращается к нему, говорит, уволили с работы, значит, зарплата не платят, что делать? Путин отвечает, мы будем выполнять социальные обязательства государства. Дальше бабушка позвонила, говорит, дрова 10 тысяч рублей, пенсия 3 тысячи рублей, как жить? Ответ гениальный, а в Тюменской области эта проблема решена. Вот, и все, весь саван...
Вместе с этой бабушкой.
Бабушка была не из Тюменской области, поэтому Путин ее порадовал тем, что вот в Тюменской области это решено. Весь этот саван, который был выткан нашими пиарщиками, политтехнологами, нашим телевидением, он моментально слетел с него. И хотя социологические опросы еще говорят о том, что пользуются доверием, там, Путин и Медведев, это все уже вопрос времени. Эти ребята прошли свой пик, прошли свою высшую точку. Вот никогда не верил в магию цифр, но смотрите, 3 восьмерки, 0,8, 0,8, 0,8. День, когда цены на нефть достигли своего исторического максимума, день, когда началась война в Южной Осетии, в Грузии. С этого момента их рейтинги, их позиции пошли вниз. Это была переломная точка для режима. Теперь маятник качнулся в другую сторону, и он будет работать только против них. Поэтому можно сказать... Вот это и было главным событием 2008 года. Вовсе не президентские выборы, как можно было подумать, да, которые особо ничего не поменяли. А вот 3 восьмерки, которые... И экономический кризис, которые все изменили. И поэтому я бы сказал, что я смотрю в будущее с оптимизмом. Время сейчас очень интересное. И посмотрим, как это все будет развиваться в 2009 году.
Спасибо, Андрей. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Второе событие, которое по значимости определили журналисты для РИА Новости, это война в Южной Осетии. Ну, здесь, по-моему, все-таки можно согласиться с этой оценкой. Как, по-моему, это очень большое имело значение. Вот что вы считаете, Борис?
Это, конечно, одно из главных событий этого года. Я думаю, что событие для нашей страны это крайне негативное, потому что сколько бы ни говорить о праве нации на самоопределение, за которое я всегда выступал, но невозможно взять и захватить силой часть соседнего государства, а потом объявить ее независимой. Вот этот факт мне представляется настолько понятным для всего мира, что нет ничего удивительного в том, что в славном ряду тех, кто нас поддержал в этой операции, кроме Никарагуа, находятся еще Хизбалла с Хамасом и больше никого. Вот еще думает Белоруссия, если, может быть, ей дадут большую скидку по ценам на газ. Но мы знаем, как батька Лукашенко умеет решать свои проблемы. И печально мне представляется то, что вот эта война сопровождалась, я бы сказал, такой милитаристской истерией, сравнимой только с 99-м годом, когда началась вторая война в Чечне, когда нам рассказывали, что в Чечне возрождается российская армия. Анатолий Борисович Чубайс, не к ночи будь помянут, помню, это говорил, который здравствует до сих пор на вершинах российской власти и прекрасно устроен со своими нанотехнологиями. Вот сейчас было ровно то же самое, на мой взгляд. И если бы, вот как ни парадоксально, не последовавший страшный экономический кризис, я думаю, что последствия этого были бы еще серьезнее. Хотя и сейчас мы их ощущаем. Я думаю, что и Южная Осетия, и Абхазия будут себе требовать огромные деньги из нашего бюджета. Ведь понятно, что мы фактически взяли их на содержание. Осетию, по-моему, Южному официально даже включили в нашу бюджетную систему. Официально выделяются деньги, мы туда назначаем им министров. И ведем себя так, как будто просто это часть нашей страны де-факто, хотя и не оформленная де-юре. И вот интересный факт, на который почти никто не обратил внимания, что для меня является крайне удивительным. С первых дней начала этого конфликта нам с утра до вечера рассказывали по телевизору все, включая Путина и Медведева, про 2000 погибших мирных жителей. Только что наш, подчеркиваю, наш Следственный комитет, не американский, не грузинский, выяснил, что число погибших 162 человека, и еще 48 российских военнослужащих. Но с каким апломбом и уверенностью нам называли эти страшные цифры по 2000 погибших граждан, и, конечно, это использовалось как обоснование для ответных военных действий России на Кавказе. Конечно, и 162 человека – это очень много. Это страшные цифры, все равно. И эти жертвы ничем не могут быть оправданы. Согласитесь, что масштабы существенно отличаются. И я думаю, что нам еще долго будет аукаться вся эта ситуация, которая, кстати, еще раз показала просто страшный цинизм и лицемерие российской власти. Ибо Саакашвили, которому никаких симпатий не испытываю, не сделал в Южной Осетии ровно ничего того, что Путин не сделал бы в Чечне. И когда мы начинаем очередной раз обвинять Запад в двойных стандартах, неплохо бы для начала обратиться на себя.
Андрей Дмитриев, пожалуйста, вы были там?
Да, я был в Южной Осетии, в Абхазии в этом году, и мы обсуждали это здесь в студии. Ну, тут у меня прямо противоположная позиция тому, что говорит Борис. Ну, во-первых, начать с того, что ни Южная Осетия, ни Абхазия по факту не были частями Грузии, начиная с того момента, как это государство было создано в 90-91 годах. Вот, и мне кажется, вот, особенно мне не нравится, когда в наших, это распространено очень в либеральных кругах, например, когда вот высказываются оценки этой войны людей, которые, собственно, не представляют себе, что это такое. Вы съездите, пообщаетесь с абхазами, с осетинами, с грузинами, опять же, да, посмотрите, что там на самом деле реально происходит. Есть люди, кто разбираются, там, допустим, там какая-нибудь Латынина, она имеет представление, о чем она пишет, или Анна Политковская тоже имела об этом представлении. Ну, когда вот просто так начинают говориться о том, что это часть, значит, Грузии, да, ну, вы поедете, спросите у этих людей, считают ли они себя частью Грузии, считали ли там в последнее время. Вот, я думаю, что в случае данного конфликта действия российской власти были адекватными, и как раз если бы их не было, если бы Россия промолчала, да, вот это был бы очень мощный удар по стране, это шаг к развалу Северного Кавказа, потому что этого бы не простили. Например, в Северной Осетии, которая и так уже пострадала от Беслана. Кстати, хочу уважаемого Бориса Лазаревича адресовать к сторонникам либеральной оппозиции, в частности, к сторонникам УГФ Северной Осетии. Да? Организация «Голос Беслана», Северо-Остинского УГФ, они все поддержали действия российских войск Южной Осетии по защите мирного населения.
Хорошо, давайте.
Может быть, этим людям виднее, давайте мы будем с ними разговаривать.
Но мы сейчас не будем заниматься выяснением истины в данном случае, выяснением даже. Главное, что вы признаете, что это событие имело решающее значение.
Очень важное событие, очень безусловно.
Хорошо, третье событие, которое отмечают журналисты в интервью и о новости, это победы России в международных соревнованиях и конкурсах. Ну, вот сразу вызывает улыбку. Но победы-то большие, тот же самый футбол. А вы, Борис, например, я знаю, болельщика, постоянно пишете о футболе тоже. Вот кубок УЕФА, все-таки суперкубик, кубок «Зенита». Ну, что вы думаете по этому?
Я действительно давний очень футбольный болельщик. За «Зенита» болею, ну, так, больше 40 лет уже, даже мне так точно не сосчитать. Если меня разбудит ночь, я могу назвать некоторых футболистов, которые играли за «Зенит» еще в середине 60-х. Но вот я не считаю спортивные победы такими уж ключевыми событиями года. То есть, конечно, на безрыбье. Вот если в хоккейной сборной на 15 лет не могла выиграть чемпионат мира, когда, наконец, она его выиграла, то, конечно, у болельщиков был полный восторг. Хотя когда-то были времена... И второе место сборной тогда еще СССР на чемпионате мира считалось страшной неудачей. За это снимали главного тренера, например. То, что футбольная сборная получила бронзу на чемпионате Европы, ну, это приятное событие, безусловно, для всех болельщиков.
Но здесь все включено. Остальное, здесь и Дима Билан включен, и Ксения Сухинова, да, победа
Дима Билан
на Мисс Мира.
Это вообще смешно, это так для узкого круга лиц. Я думаю, вот мне кажется, что важным событием было бы, если бы, например, там наша команда бы лучше выступила на Олимпиаде в Пекине. Но Олимпиада выступила, я считаю, не сильно удачно. Вообще наш спорт сегодня находится не в лучшей ситуации. В общем, я бы все эти спортивные победы даже в сумме с нарастающим итогом, как говорят экономисты, если поставил бы число событий года, то тоже на одно из самых последних мест.
Да,
ну, я бы сказал, что спортивная эта победа — это хорошо и вполне нормально, когда наши болельщики радовались и, мне скажем, там до утра под окнами там ходили люди, да, праздновали и победы «Зенита», и победы нашей сборной. Это нормально абсолютно, но некоторые из списка этих побед, вот, например, упомянутые выше Евровидение, они действительно выглядят смешно и заставляют задуматься о том, что если это всерьез воспринимается как победа, в том числе об этом говорится на высшем уровне и всем нашим населением, то, ну, ребят, это же глубокая вторичность такая. Это конкурс абсолютно устаревший, никому в нормальных европейских странах не интересный. Там, значит, соревнуются за победу, да, может быть, там вот Украине там важна победа, каким-то, я не знаю, там балканским странам, Македонии какой-нибудь недавно образованной. Ну, там никогда не побеждали звезды мирового уровня и не участвовали в нем. Это такая странная самодеятельность. А мы почему-то на нее молимся, вот бесконечно посылаем туда звезд там нашей эстрады, ну вот, наконец-то, значит, победил Дима Билан. Ну, смешно. Это и во многом это отражение вот того комплекса, который присутствует у нынешней элиты и у нашего населения. Вот что, да, вот нужно побеждать. Ну, хорошо бы побеждать все-таки как-то в других отраслях, а не в Евровидении, потому что это несерьезно.
Хорошо, Андрей. Четвертое событие, которое в этом списке, которое журналисты назвали агентство и о новости, это изменение Конституции впервые за 15 лет. Борис, что вы думаете по поводу изменения Конституции? Такое лишь важное событие.
Значит, к тому, что она изменилась, я, конечно, отношусь категорически отрицательно, хотя я никогда не входил в число тех, кто кричал, что надо защищать Конституцию. Я не голосовал за эту Конституцию. Она мне категорически не нравилась и не нравится. Я считаю, что надо ее менять только в другом совсем. Вот такое изменение меня абсолютно... И, конечно, это плохо, и, в общем, это смешно и цинично, когда там в течение двух недель или трех мы там все региональные парламенты встают по стойке смирно и соревнуются, кто быстрее это одобрит. Смешно, когда устраивается верноподданнический восторг вокруг всего этого. Но вот я скажу вещь, тоже, может быть, неожиданную для наших радиослушателей. если политическая и избирательная система останутся такими, как сейчас, почти не имеет значения, на сколько лет будет избираться президент. Вот надо, чтобы это все изменилось, и тогда будет важен срок полномочий. А если президента будут избирать так, как его избирали в марте этого года, то с точки зрения граждан все равно, сколько лет он будет править. Хотя, конечно, само по себе изменение Конституции – это плохо, но тоже я бы не считал его вот в таком контексте очень уж масштабным событием.
Андрей? Абсолютно немасштабное событие, и так оно и воспринято нашими гражданами. Никому это не интересно, особенно в свете произошедшего экономического кризиса. И тут я бы добавил, что многими экспертами, опять же, и вот в либеральной общественности распространенная точка зрения, что это делалось под Путина. Что вот сейчас, значит, Медведев уйдет в отставку и вернется нам Путин в качестве президента, национального лидера.
Я до сих пор так считаю.
Ну, он же сам уже сказал, что он этого делать не будет.
Андрей, он столько раз нам говорил, а потом дело противоположное. Вы не помните, сколько раз он обещал, что губернаторские выборы не будут отменять? Раз 15, по-моему,
в публичном пространстве. Ну, это все-таки мелочи, когда он прямо говорит, что он не планирует до конца срока полномочий Медведева там возвращаться, как минимум, то, я думаю, в данном случае можно ему поверить.
Андрей, а можно вопрос? Прошу прощения, что вас перебиваю. Вот зачем тогда надо было так торопиться? Зачем изменять Конституцию, что вступит в силу только через 3 года? Вот куда спешили?
На этот вопрос Андрей ответит во второй части нашей программы, а я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Ведущий программы Виталий Портников подводит итоги украинского политического года с бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом Арсением Яценюком. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра «Время московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас сегодня в петербургской студии в гостях политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад», сокращенно АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев, слушайте после краткой сводки новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Прекрасно не считают 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто буря негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве в жилом доме в Евпатории. Число жертв возросло до 27. Более 20 человек спасены, среди них есть раненые. Читинский областной суд отказался удовлетворить жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева на незаконные действия следствия. Московский окружной военный суд исключил присяжного из коллегии, рассматривающей дело об убийстве Анны Политковской, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Судья также не удовлетворил ходатайство адвокатов, которые хотели продемонстрировать фотографии Рустама Махмудова. Следствие считает его непосредственным исполнителем убийства. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. Предложения уже поступили в парламентский комитет по юридическим вопросам. В Иране правозащитная группа, которой руководит нобелевский лауреат Ширин Эбади, заявила о намерении добиваться отмены решения властей о закрытии офиса правозащитников. В Ираке в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 7 человек, десятки ранены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с последним предупреждением в адрес палестинской группировки «Хамас». Выступая по телеканалу «Аль-Арабия», Ольмерт заявил, что его страна использует всю свою мощь, если «Хамас» и исламский джихад будут продолжать ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Британское правительство осудило трансляцию рождественского телеобращения к британцам президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В США в окрестностях Лос-Анджелеса мужчина, одетый Санта-Клаусом, застрелил 6 человек, поджег дом, а затем покончил с собой. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Российское информационное агентство «Новости» попросило журналистов подвести итоги уходящего года и вспомнить его самые значимые события. Важнейшим событием уходящего года по версии РИА «Новости» журналисты назвали рокировку Медведева и Путина. О том, какие еще события минувшего года журналисты, и в частности журналисты Петербурга, считают наиболее важными и почему, мы обсуждаем сегодня. В нашей петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания агентства «Политический новостей Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджевой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, какое главное событие вы считаете в прошедшем уходящем году. Тоже можете прислать нам свой вариант. Вот, пожалуйста, Борис, какой вопрос вы задавали Андрею?
Я спрашиваю Андрея, вот если не для возврата Путина, то зачем сейчас в спешном порядке меняли Конституцию, а при этом в законе об ее изменении четко написано, что это будет действовать только для следующих президентских выборов, то есть через 3,5 года. У меня нет других гипотез, может быть, у Андрея есть.
Да я думаю, что все достаточно просто, и что Дмитрий Анатольевич делает это для самоутверждения. Медведев пытается показать, что он самостоятельная фигура, пытается удалиться от путинской элиты, и поэтому постоянно посылает такие сигналы в общество, что он может инициировать там определенные системообразующие изменения в обществе, да, в том числе, так сказать, замахнулся на Вильяма нашего, на Шекспира, на Конституцию. И очевидно, что для многих наблюдателей, что градус напряжения в верхах возрастает, напряжение между группировкой Путина и Медведева. И, на мой взгляд, стоит ожидать не возврата Путина на досрочных президентских выборах, а наоборот, того, что Владимир Владимирович станет у нас всероссийским козлом отпущения за экономический кризис. Уже мы видели это во время общения его с народом, когда именно Путин отвечает на конкретные больные вопросы, а Медведев выполняет в это время функции главы государства, церемониальные. Ездит на Кубу, в Венесуэлу, говорит о растущей мощи России и так далее. То есть ответственен за то, что происходит в стране Путин. И я думаю, что, набрав силу, Медведев вполне может слить его где-нибудь ближе к весне, к лету, когда кризис достигнет своего пика, принести его в жертву экономическому кризису и убрать с поста премьер-министра. На мой взгляд, вероятность такого развития событий достаточно велика, и, в общем, я не думаю, что для страны это будет плохо.
Вот Борис пишет нам: в нашей стране нет популярных политиков, которые способны заменить Путина и Медведева. Даже кризис не так страшен, потому что у нас надежная власть, и другой нам не надо.
Пожалуйста. Ну, я всегда на такие рассуждения о том, что неким заменить, некого выбрать, отвечаю очень просто. В 89-м году тоже перед первыми относительно свободными выборами казалось, что выбирать-то некого. Но как только выборы, опять же, хотя бы полусвободные и полуальтернативные были объявлены, сразу на политическую сцену вышло множество ярких, интересных людей, и выяснилось, что есть из кого выбирать. Вот дайте возможность выбрать, люди появятся. Вот я не верю, в отличие от моего тезки, что у нас в стране нет людей более умных, более талантливых и более способных управлять государством, чем Путин с Медведевым. Мне не хотелось бы так плохо думать о своей стране.
А я, к сожалению, отчасти должен согласиться со слушателем, потому что действительно мы сейчас не видим какой-то фигуры на оппозиционном поле, которая могла бы действительно в полной мере представить собой альтернативу тем, кто находится у власти, ну, в глазах населения страны. Это связано с тем, о чем говорит Борис, то есть, что в стране отсутствует свободная конкуренция, свободные СМИ, но это и проблема оппозиции тоже. И это совершенно уже другой такой круг вопросов о задачах, которые стоят перед российской оппозицией в условиях кризиса. На мой взгляд, пока недостаточно они быстро оппозиция реагирует на происходящее в стране. И во многом оказалось не готово к стихийным протестам, которые происходят, к протестам, например, автомобилистов. И сейчас нужно срочно садиться за стол и формировать новую повестку дня, потому что мы должны предложить альтернативу вот этому падению, да, которое сейчас происходит. И действительно, оппозиции нужен лидер, нужно определяться, кто им сможет стать и каким образом, собственно, ответственные люди могут прийти к власти и взять судьбу страны в свои руки для того, чтобы вывести из той ситуации, в которой она оказалась. Пока что с этим, с альтернативой, с оппозиционной стороны есть большие проблемы.
На пятом месте в этом списке из 10 главных событий, которые журналисты определили в уходящем году для агентства РИА Новости, смерть патриарха. Да. Вот я не знаю, что здесь можно комментировать, в том плане, что как-то оно выпадает из, вот, скажем, общего списка, потому что это событие совсем другого рода.
Ну, там есть еще смерть Александра Исаевича Солженицына, да, тоже в списке
на
событий.
На самом последнем месте, да.
Ну, как здесь это можно комментировать, смерть патриарха? Светлая ему память, что называется. Я человек неверующий. Для меня покойный патриарх не был. Как бы авторитетом вообще не был важной фигурой. Ну, конечно, вот как еще нормальный человек может откликнуться на такое событие, иначе как естественной скорбью по самоусопшему. Единственное, что я с сожалением большим вынужден констатировать, что человек, который занимал такой статусный пост в стране и имел, конечно, очень большое влияние на умы очень многих граждан, его очень мало использовал тогда, когда, как мне представлялось, это было необходимо. В решающие моменты его голос не звучал, так как мог бы звучать, и так как это могло бы изменить бы ситуацию, он был абсолютно в него встроенный, и в этом плане, вот, ну, скажем так, событием такого же масштаба была бы там смерть любого из других высших государственных чиновников, что вряд ли кому-то пришло бы в голову называть бы крупным событием этого года.
Да, это из другого, скажем так, из другого информационного пространства, если говорить о подходе к этим событиям вообще. Вот шестое место – самороспуск и организация политических партий. Все-таки обратили на это внимание журналисты, которые давали. Пожалуйста, Андрей.
Ну, тоже не сказал бы, что это очень значимое событие, и что население страны как-то там серьезно это отреагировало. Очевидно, что политическое поле в стране зачищалось сознательно еще при Ельцине, а Путин уже довел это до совершенно новых, до нового уровня. И реально существующие политические силы, те, кто представлены на улицах наших городов, те, кто... кого поддерживает значительная часть граждан, это совершенно не совпадает с тем, кто представлен в парламенте и кто вообще допущен к политической борьбе. Вот, поэтому это такие технические маневры были в основном, то, что происходило, да, ну, кого, например, волнует смерть партии Сажи Умалатовой, кто там за нее голосовал и помнит ли вообще население страны о существовании такого политика, или смерть, там, демократической партии Андрея Богданова, этого кандидата в президенты, который так вот как фантом так появился перед народом, тряхнул волосами, и народ даже не понял, что это такое, что это было заявление.
Да, политической вот, партии «Зеленые», которая вошла в «Справедливую Россию».
Ушли они все в небытие, вот, в принципе, единственным более или менее значимой силой в списке этом является партия «Союз правых сил», Ну, наверное, ее кончина была естественной, она еще зажилась, старушка, потому что совмещать в себе либеральную такую жесткую оппозиционность к власти, то, что они пытались сделать, и при этом иметь в своих рядах таких людей, как Чубайс и Гозман, и которые абсолютно тесно связаны с Кремлем и поддерживали то, что происходило, это как бы вот нельзя в одну упряжку коня и трепетную лань впрячь, и... С этим были связаны неудачи партии СПС, когда, например, на думских выборах они попытались занять жесткую оппозиционную позицию, их лишили финансирования.
Ну, известно,
так что
да,
кончина, кончина ее была естественной, и не буду даже говорить, что пусть земля будет пухом, в общем, ушла и ушла. Вот недостойна она добрых слов о том, чтобы добрым словом ее помянуть, учитывая то, как вели себя ее лидеры в последние годы.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, граждане журналисты. Вот о многих смертях вы сейчас говорили. А, и события, конечно, важные, любая смерть. А вот не заметили, что 3 недели назад в одной из передач, по-моему, «Лукавая цифра» была опубликована, озвучена 2 девушками-журналистками статистика МВД. 130 тысяч за год насилий над детьми. И 3 тысячи из них со смертельным исходом.
Петр, ну у нас статистики в данном случае, мы статистику не подводим, о статистике мы говорили совсем недавно, неделю примерно тоже назад, да, тоже можно привести цифры, сколько автомобильных аварий, да, со смертельным исходом в России, 30-40 тысяч примерно погибают каждый год, вот. Седьмое, значит, масштабное, седьмое в этом списке, да, журналистов, которые отметили, это масштабная внешнеполитическая инициатива Медведева, да, вот это новый договор о европейской безопасности. Что вы можете сказать?
Это вообще смешной пункт, потому что непонятно, о чем идет речь. Я помню, что когда Медведев выступил с этой инициативой, европейские лидеры как бы сказали, что а мы никакого плана-то не видели. Показали какую-то бумажку. То есть, и в чем состоит его суть, не смогли объяснить народу даже кремлевские пропагандисты. И в данном случае Дмитрий Анатольевич пытается, опять же, самоутверждаться, теперь уже на международной арене, но вот это у него получается не слишком удачно, может быть, менее удачно, чем на внутренней, где как-то он постепенно путинскую гвардию теснит, более или менее удачно, как-то в Европе это, по-моему, не очень поняли.
Пожалуйста, Борис.
Я думаю, что эти инициативы являются масштабными, только в воспаленном воображении тех, кто руководит Первым каналом или компанией «Сам Россия».
Или агентством «РИА Новости».
Да, или агентством, которое назвал Андрей. Вот я как оцениваю масштабность событий? Масштабные события – это те, которые так воспринимаются нашими гражданами. Ну, выйдите на улицу, спросите у прохожих, а вы слышали о масштабных внешнеполитических инициативах нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева? А если слышали, то что? Вот я думаю, что ответ будет настолько выразительным, что больше такие события в список выдающихся включать никто не будет. Что касается договора европейской безопасности, ну, это просто называется детский лепет на лужайке, ничего больше.
Хорошо. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я не знаю, почему не обратил внимание на следующее. Заявление Медведева, президента. Что он сказал? Это было в бегущей той же строке. Что они, то есть партия и власть, не допустят никаких изменений, демократических завоеваний нашего народа. Это первое. Что он имел это в виду? И второе. Представьте себе, если пускай даже самый лучший высококлассный землекоп и вдруг начнут танцевать в Большом театре. Что представит? Что будет тогда? Вот что происходит у нас сейчас в области. То же самое.
Пожалуйста, вот. Борис, да.
Насчет театра сразу вспоминается бессмертное выражение Аркадия Исааковича Райкина, что насколько бы лучше бы Ваганова танцевала вечером в Большом театре, если бы утром бы стояла у станка. Правда, уже когда сказал, начал смеяться, может быть, это и не Райкин сказал, но в дни моей молодости это постоянно повторялось среди интеллигенции. А что касается демократических завоеваний, знаете, я уже давно на эту риторику не обращаю внимания, если обращаюсь точно наоборот. Вот стоило президенту Медведеву пообещать, что не будет девальвации рубля, И у меня на глазах курс евро в обменном пункте около моего дома у метро Приморская за день вырос на 4 рубля. То есть наши граждане очень хорошо знают, как надо оценивать такие заявления. Их надо оценивать с точностью да наоборот. Вот точно так же Борис Николаевич Ельцин, помните, обещал, что не будет девальвации и дефолта ровно за 2 или 3 дня до того, как это случилось в 98 году.
Светлана Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос по поводу самоопределения. Значит, вот что я хочу сказать. Русский народ, он не использовал свое право на самоопределение в Российской Федерации. А значит, лишен права на развитие и находится в дискриминации, не имея равных прав с другими народами. А также все законы приняты без представителей от лица русского народа. Вы понимаете? То есть жизнями и судьбами русского народа и землей, и недрами распоряжаются, ну, если...
Понятно, значит... понятно, Светлана Михайловна, нелегитимно, ясно. Вот вам отвечает Андрей.
Да, ну, на самом деле... Я, в общем-то, согласен с пафосом прозвучавшего утверждения, а именно с тем, что русские как бы лишены возможности влиять на свою собственную судьбу. Лишены, причем, вместе с другими народами, проживающими на территории России. Хотя, действительно, те имеют там, может быть, какие-то национально-территориальные образования, где это могут иметь, выбирать там власть и так далее. Русские же лишены этого, и вот, на мой взгляд... Это и называется словом русофобия. У нас оно употребляется обычно в основном такими крайними националистами, да, но что такое русофобия, как не высказывание Валентины Ивановны Матвиенко о том, что русским нужен царь, барин, о том, что вот не доросли мы до свободных выборов. И об этом говорили очень-очень многие представители действующей политической элиты, депутаты питерского ЗАГСа. Вот они глубоко не уважают русский народ. И в этом плане это оскорбительно, потому что русские — это народ ничем не хуже других наций, и они, русские, имеют право управлять самими собой. Мы сами имеем право решать, как жить на нашей земле, имеем право выбирать органы местного самоуправления, имеем право выбирать губернаторов, имеем право выбирать власти и имеем право требовать.
Понятно, Андрей, да, это на самом деле тема, которая мне стоит отдельно.
И вот именно этим мы должны заниматься, русские националисты. Не говорить бить черных, да, там, гнать этих несчастных гастарбайтеров, а бороться за гражданские права.
Борис, ответьте
ему. Так могу сказать, что, во-первых, я не вижу никакого способа и не видел обеспечить самоопределение именно русского народа. Ну, невозможно же на территории России образовать какой-то отдельный кусок очень большой и сказать, что там будут жить только русские, остальные будут жить в других регионах. Во-вторых, я не вижу, честно говоря, никакой дискриминации. А что касается того, что мнение русского народа, мной глубоко уважаемого, которому, правда, я сам не принадлежу, где-то не учитывается, ну, давайте посмотрим... национальный состав наших всех органов власти, национальный состав тех парламентов, которые у нас есть, законодательного собрания. Ну, понятно, что во всех из них подавляющее большинство, кроме, может быть, национальных республик, составляют именно русские. С чего можно говорить, что их мнение как-то не учитывается, у них нет своих представителей? Есть, конечно. Вот я воспринимаю ситуацию как то, что если чьи-то права и нарушаются, совершенно согласен, Совет, нарушаются права всех граждан Российской Федерации, какой бы национальности они ни принадлежали. А то, чтобы отдельно бы кого-то бы дискриминировали в стране, уж тем более русских бы дискриминировали, ну, по-моему, это просто смешно. У них есть все возможности такие же, как и у остальных. А если права и нарушаются, то нарушаются права тоже всех, независимо от национального происхождения в нашей стране.
Кстати, о Валентине Ивановне Матвиенко News.com сообщает о том, что она в рейтинге подхалимских изречений о Владимире Путине и Медведеве всех обошли. Валентина Матвиенко и Михалков, я цитирую. Неофициальный рейтинг подводится на сайте журнала «Коммерсант. Власть». И вот первое место Валентина Ивановна Матвиенко, она получила уже больше 15%, она занимает из-за такого выражения на дне рождения Владимира Путина: «Ваш демократизм не знает пределов», — заявила она. Это замечательно, да, но я не буду то, что тут дальше. Михалков. Николай из Подмосковья, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вы знаете, ну, событие это назначение губернатора Никиты Белых, наверное, что удивительно, что, конечно, я считаю. И, наверное, одно важное, это, наверное, такое печальное событие, это рост коррупции, просто безумный. Вот здесь вот Борис, пессимист такой сидит, ну, наверное, он, я не знаю, как он ответит на этот вопрос, вот мне интересно.
Да, вот сейчас Борис ответит, я просто хотел сказать, вот в 8-м месте как раз этого списка отмечено, что борьба против коррупции, нацплан является одним из самых важных событий вот в списке этих 10, отмечено журналистами РИА Новости. Пожалуйста, Борис.
По поводу назначения Никиты Белых губернатора, могу сказать, что меня это событие скорее огорчило. Я хорошо относился к Никите, и мне представлялось, что он все-таки способен будет сохранить такую более-менее оппозиционную линию. Он публично заявил, что он не пойдет в правое дело, что хочет сохранить верность своим принципам. Но теперь стало понятно, что это была всего лишь двухходовка. И что, конечно, все заранее, что он вел переговоры уже давно достаточно о своем вхождении во власть. Ну, может быть, у него что-то там и получится, но как самостоятельный политик, а тем более как оппозиционный, он на нашем политическом поле теперь уже не существует, он часть этой системы. А что до коррупции, ну, опять же, просто смешно. Понимаете, сколько лет там говорят о борьбе с коррупцией, о ее решительном усилении? Ну, покажите мне хоть какие-нибудь результаты. Все эти национальные антикоррупционные планы, которые широко объявляются там, с высоких трибун и пиарятся по телевидению, это пустышка, это мыльный пузырь, это всего лишь сотрясение воздуха, ничего больше. Если бы на самом деле бы хотели бороться с коррупцией, ну, бы начали выяснять бы, что происходит в «Газпроме», что происходит с бюджетом, бы начали бы как-то исследовать те факты, которые независимыми журналистами регулярно придаются огласке, попытались бы выяснить, откуда такие фантастические успехи в бизнесе у людей, которые приближены к Владимиру Владимировичу Путину, поразбирались бы с кооперативом «Озеро» небезызвестным. Вот это была бы борьба с коррупцией. А то, что мы видим, это блеф.
Андрей, пожалуйста.
А я бы вот здесь относительно борьбы с коррупцией отметил такой момент, что даже при справедливости всего того, что сказал Борис Лазаревич, вот этот антикоррупционный план Медведева, его же большинство Государственной Думы попыталось вообще завернуть. То есть они пытались его, единороссы, да, значит, пытались его переложить исполнение на год, на 2010 год, и вычеркнуть оттуда целый ряд моментов, видимо, для того, чтобы со своими делами разобраться, да, привести их как-то за год, там, значит, спрятать концы в воду. И так Медведев с таким изумлением, в общем, на это отреагировал. Ну, это опять же говорит о том, что ему придется очень-очень нелегко, если он действительно хочет что-то изменить и хочет с этим справляться, то ему придется вот этих товарищей каким-то образом подвинуть, разогнать или сделать с ними еще что-то такое, потому что с вот этим вот замечательным нашим большинством в Государственной Думе, с вот этим стареющим национальным лидером во главе, никакие изменения в стране невозможны, даже косметические, которые Медведев пытается проводить.
Андрей, так у них, по-моему, это получилось благополучно. По-моему, вот срок действия...
Нет,
Медведев настоял на том, чтобы они вступили с 2009.
Приняли уже, да. Он подписал сегодня закон, сегодня или вчера он подписал
просто,
закон.
Просто большая победа Дмитрия Анатольевича, хотя я думаю, что эти законы также не будут действовать, как и предыдущие. Нету политической воли для того, чтобы их исполнять. И существовавших раньше законов вполне хватало для того, чтобы бороться с коррупцией.
Да, ну, я все-таки хотел возвратиться опять-таки к нашей теме, потому что у нас сегодня последний выпуск программы «Час прессы» из Петербурга в этом году. Я хотел бы, кроме того, что вот мы сейчас подводим итоги, я бы хотел, чтобы мы, петербургские журналисты, сделали свои маленькие прогнозы, хотя делать прогнозы не очень... Подождите, давайте Булату Хасановичу из Москвы предоставим возможность сказать. А, звонок, да, сорвался. Ну, хорошо, у нас... Николай из Тулы, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня, Борис, вопрос к Борису Вишневскому. Путин 8 лет занимался тем, что строил свою вертикаль, да? Чем он очень гордился и был доволен его построением. Эту вертикаль он передал Медведеву. Однако, когда была война в Грузии, и Медведев обещал Саркози вывод войск, да, войска продолжали двигаться. На встрече двадцатки Медведев обещал, что Россия никаких протекционистских мер принимать не будет. Однако Дума принимает заградительные пошлины на ввоз иномарок, да? Я считаю, что главное, что было в этом году, что вот эта путинская мифическая вертикаль, она рассыпалась.
Понятно, спасибо большое. Давайте свои прогнозы, у нас осталось буквально две минуты. Да, по одной минуте, я понимаю, да. Мало, ну вот, пожалуйста, Борис.
Одно слово к радиослушателю. Конечно, эта вертикаль показала свою абсолютную неэффективность, неспособность решать ни одну серьезную проблему в стране, что было ясно всем думающим людям с самого начала. Касается прогнозов, я думаю, что будет происходить нечто похожее тому, что было 20 лет назад. Вот когда у людей возникает четкое ощущение, что по телевизору им врут одно, а вокруг них происходит совсем другое, у них исчезает какое бы то ни было доверие ко всей этой пропаганде. Она перестает на них действовать. Мы уже наблюдали похожий эффект. И я думаю, что действительно вот этот маятник начал двигаться в ту сторону, в конце которой катастрофическое падение популярности власти, когда не будут верить уже ни в чем, что она говорит, и тогда возможны какие-то изменения в стране. Может быть, они начнутся вообще сверху, как у нас часто это было в России, но изменения неизбежны, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.
Андрей,
значит, напряжение будет возрастать и в верхах, и внизу. Будут усиливаться акции социального протеста, в том числе стихийные акции, подобные тому, как мы видели с автомобилистами. Народ будет все меньше и меньше доверять власти. В самой власти будет раскол, он будет усиливаться между Медведевым и Путиным. Президент попытается сделать премьера и Государственную Думу непосредственно ответственными за кризис, и я думаю, что отправят его в отставку, когда страна уже достигнет дна кризиса, и попытается что-то сделать сам. Ну вот для того, чтобы что-то сделать в этой ситуации, ему надо быть святым Сергием Радонежским или там святым Серафимом Саровским, ему придется творить какие-то чудеса. Поскольку он на святого Сергия Радонежского и святого Серафима Саровского не похож, то я думаю, что это окончится провалом, и тогда возникнет шанс у оппозиционных сил. А вот готовы они к нему или нет, это уже другой вопрос.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Асса Сергея Рыженко. Арт-Дакфест. Взгляд Женевского озера. Книга Артема Попова. Греко-бактрийское царство. 100 лет Петербургскому музею театрального и музыкального искусства. Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.